Глава вторая. Кока-кола. Лос-Анджелес. На север от Хауптбанхофа. Хауптбанхоф – главный вокзал. Солнце слепит глаза прямо как дома. 40-градусная жара, не меньше. Мы бредем по улице. По обеим сторонам дороги устремились в небо стволы заботливо высаженных пальм. В другой момент я бы восхитился и, как образцовый турист, вдоволь пощелкал фотоаппаратом. Но сейчас почему-то не хочется. Город напоминает Москву. Обугленные остовы автомобилей хаотично разбросаны тут и там. Вот только сожгли их не 8-10 лет назад, а совсем недавно. Витрины магазинов защищают железные ставни. Все они как один закрыты. Поперек дороги между пальмами трепещет транспарант. Белокурый калифорниец в черной форме пожимает руку японскому солдату. Лозунг гласит: «С идеями фюрера к восходящему солнцу». Красные буквы выгорели и полиняли. Ужасно хочется пить, но воды здесь нет нигде. Я замечаю впереди белый небоскреб, смахивающий на башенку на свадебном торте. Потрясающе. Вот не думал, что когда-нибудь увижу его лично. Фильм «Кинг-Конг» еще черно-белый, 1933 года. Его снимали Мэриан Купер и Эрнст Шотсак. Гигантская горилла забралась на эту башню и успешно воевала там с самолетами. Жрец перепутал. В первом «Кинг-Конге» дело происходит в Нью-Йорке. Фильм можно скачать только из Сёгуне. Его запретили еще с полвека тому назад, поскольку оба режиссера оказались семитами. «Я несколько устал от наших перемещений», — хриплым голосом объявляю я Ольге. Она пожимает плечами. Даже в обгоревшем кимоно, обутая в закопченные гетта, она способна притянуть к себе взгляды доброй половины жителей Лос-Анджелеса. Правда, смотрят без особой радости, сразу видно, не любят гостей. Подросток в ковбойской шляпе навел на нас указательный палец, символизирующий пистолет. Милейший ребенок. В такой момент сразу понимаешь, желательно купить оружие, в чужом городе всего можно ожидать. Йен в карманах хватает, а вот оба Вальтера забрал покойный Анода-сан. Я останавливаюсь посреди дороги, мое терпение лопнуло. «Вы мне все расскажете», — информирую я ее с предельной ясностью. «Сегодня же. Иначе я с вами больше никуда не пойду. Оставайтесь тут, получите шанс вечно восторгаться видами пальм. А я, с вашего позволения, разузнаю, где в Лос-Анджелесе посольство Москау, поеду туда и сдамся в Вельтгестапо. Вряд ли плен хуже, чем ежеминутная уверенность, что ты наелся ЛСД, посыпанного кокаином, и запил этот чудный микс отваром галлюциногенных грибов. Смертная казнь отменена, в тюрьме меня не задушат. Депортируют в Африку? Я не против. Удобнее спать в дождевом лесу под крики обезьян и питаться диким рисом, чем рассыпаться в прах на одной стороне планеты и воскресать на другой. Простите, фройлен, я задаю вам последний вопрос. Она смотрит в асфальт, полностью, кстати, раздолбанный. Такие вот тут дороги. Так я и думал. Вздыхаю я, воззрившись в голубое небо. Всего вам хорошего и... Кто сказал, что театральные эффекты устарели? Хватит поясничать, прерывает она мою тираду грустным, безжизненным голосом. Сегодня вы все узнаете, клянусь. Вы этого заслуживаете, как никто другой. Но учтите, если вам не понравятся мои откровения, и вы осмелитесь заявить, будто я сумасшедшая... Отлично, она сама это произнесла. Мне стоит высказаться по полной программе. «А с чего мне это заявлять?» — отвечаю я, переводя взгляд на ряды беленых староиспанских домиков с железными ставнями. «На моих глазах вы за 2 секунды лихо изжарили половину гарнизона у Радиоситоку, вознеслись в облака над городом и рассыпались в песок. Вы и правда думаете, я удивлюсь любой дополнительной мелочи? Да будь вы сама Гаруда или новая инкарнация Будды, мне, собственно, без проблем». Ольга слушает мою речь до конца, равнодушно кивает и скидывает гетта. Это называется «инфа усвоена». Шлепает по асфальту босая, морщится, тот накалился под солнцем и обжигает подошвы. Она выглядит жутко уставшей, но вертит головой во все стороны. Ровно через три квартала Ольга цокает языком. Я представляла себе Америку совсем иначе. Ее зрачки по-совиному расширены. На форумах Сюгюне пишут: «Тут-то и цветет земля обетованной демократии. Это вам не наша нацистская диктатура. Ведь в Калифорнии разрешены целых две партии. И что я вижу? Выжженная земля, груды мусора, магазины закрыты, шоссе пусты, даже такси нет. Заметили вон тот щит? Реклама телеигры «Последний живой». Собаки фермеров гоняются за китайцем. Разве так должна выглядеть настоящая демократия?» Вот теперь я уже не сдерживаюсь, хохочу в голос. Меня просто пополам перегибает посреди улицы, я откровенно давлюсь смехом, задыхаюсь, в глазах плывут пятна. Будь мы в Москау, меня точно посчитали бы психом и забрали в ментальный изолятор СС. Ох, какая роскошная детская наивность! Слова даются мне с трудом. Сразу две партии, верх демократической прелести, и да взорвется ваш тоталитарный мозг. Правильно, обычно на выборах партия нацисоциалов Калифорнии сменяет партию социнационалов. У одних на эмблеме свастика повернута в левую сторону, у других — в правую. Но разве имеет значение, какая партия у власти, если вся игра ведется за кулисами театра марионеток? Посол Непонкоку переставляет местных политиков, как пешки на доске. В Русланде потому и упразднили НСДАП. На выборах эта партия, в Сюгюне ее прозвали партией жмуриков и котов, ибо в списках депутатов часто находились покойники и даже животные, всегда набирала 100% голосов. Так для чего нужны выборы? Она берется двумя руками за голову. С губ срывается страдальческий стон. «Господи, откуда взялся этот ужасный мир? Куда ни плюнь, нет ничего хорошего». О да, у нее сегодня просто-напросто день открытий. Бога нет, а в остальном я с вами в кои-то веки раз соглашусь. Пересохший язык царапает небо, как наждачная бумага. Наш мир не удался. А почему? Всякий раз, когда мечтаешь о планетарном господстве, надо прикинуть: Папуа-Новую Гвинею я тоже завоевываю? А вон те малярийные болота в Конго. И Гаити, выкосившие войска Наполеона желтой лихорадкой. Все равно, что трехлетний ребенок попытается проглотить арбуз. При разделе мира между двумя державами множество земель оказались бесхозны. В каждую деревню гарнизон не поставишь. Куда проще поддержать в той же Калифорнии нужный режим. Японцам необходим контроль над Голливудом. Он куда важнее нефтяных скважин. Без развлечений люди бунтуют. Фюреру тоже следовало ограничиться Европой и Руслендом до реки Волги. Лишние завоевания означают лишние проблемы. Похоже, она потрясена моей речью, страдания как рукой сняла. «Вы рассуждаете, как лесной брат», — усмехается Ольга. «Это я на вас так действую?» «И не мечтайте», — спешу я поправить ее. «Просто я здравомыслящий патриот Рейха. Попробую объяснить на сказках. Если дракон по недоразумению проглотил толстую принцессу, которая размерами превосходит его желудок, бедняге суждено терзаться в болях и страдать от изжоги. Но отступать поздно. Во-первых, действенного лекарства нет, а во-вторых, попытка извергнуть из себя принцессу разорвет живот дракона и...» Я замолкаю, запнувшись на полуслове. «Один всемогущий, неужели ты услышал мои обещания жертвы?» «Да, ошибки нет. В магазине напротив приоткрыта железная дверь». Я не жду приглашения, толкаю ручку, вваливаюсь внутрь и... В лоб мне упирается ствол дробовика. Толстая женщина в бегуди смачно харкает под ноги. «Не с места, мудак! Какого черта ты здесь делаешь?» — говорит она по-английски. «Простите, уважаемая фрау, язык англосаксов для меня полная тарабарщина, и я перехожу на немецкий. У вас на вывеске изображен пистолет. Я хочу купить оружие и что-нибудь попить. Впрочем, можно сначала попить, а потом оружие. На ваш выбор». «Арийцы?» — спрашивает тетка с ужасным акцентом, не опуская винтовку. «Давно», — охотно подтверждаю я. «Предъяви аусвайс крови», — лениво требует она. или катись отсюда в Африку. Я аккуратно, не торопясь, достаю из внутреннего кармана пиджака пластиковое удостоверение. Карточка с голограммой расового отдела подтверждает арийское происхождение, как мое, так и всех моих предков до седьмого колена. Группа крови, анализ ДНК. У обычных людей, не выпускников Лебенсберна, прилагаются также фамилии отца и матери, бабушки и дедушки, их фотографии. Тетка пихает карту в разъем на кассе и, шевеля губами, с трудом читает данные. Сразу видно, когда в школе учили немецкий, она с девками глушила вискарь в подвале. Или курила. Тут не запрещено. Осклабившись, владелица бигуди опускает дробовик.
«Жрец Одина? У-у-у! Я-то, дура, сразу за пушку. Баба с тобой тоже арийская? Ага. Просто разные люди попадаются, а расовые законы у нас крутые. Продашь ствол не арийцу, прямиком в полицай-рейвер загремишь». Какие у тебя деньги? Калифорнийские доллары? Марло или йены? Новые модельки я за баксы не продаю, и здесь мало кто берет.
Йены небрежно бросаю я, и лицо тетки краснеет от радости.
Великолепно, сэр!
Она нажимает кнопку, и заслонка за спиной уезжает вверх, открывая витрину с оружием.
Что пожелаете? Штюрмгевер, Фаустпатрон или, может, МГ-42?
МГ-42 — модель пулемета времен Великой Битвы. Лента на 250 патронов, палит 1500 выстрелов в минуту. Весь квартал можно вынести. Нет, спасибо, такой мастодонт мне незачем. А вот штюрмгевер — неплохой вариант. Да и в сумку влезает без вопросов. Сняв с витрины, торговка передает мне детище конструктора Хуга Шмайсера, я проверяю затвор. Пахнет порохом, автомат бэушный. А значит, пристреленный.
5000 йен, бурчит тетка, словив мой взгляд. Так и быть, тебе за 4. Нет, такой вариант не пойдет. В Калифорнии оружие продается свободно. Рано или поздно мы найдем нужный магазин. Хозяйка пытается нагло наколоть приезжих арийцев. Вступаю в жесткий торг. Шаг к порогу, и цена снижается до 2000.
Я отсчитываю банкноты с портретом императора Акихито. Подумать только, еще до Великой Битвы доллар считался ценной валютой, а сейчас это фантики от конфет. В самой Калифорнии 3 года штампуют свои баксы, и курс у всех разный. Скажем, доллар Сан-Франциско дороже доллара Лос-Анджелеса. Рейхсмарку торговцы берут, потому что есть закон, обязывающий магазины принимать валюту Третьей империи. И 4 бутылки Кока-Колы. Радуюсь я, упаковывая штюрмвегер в дорожную сумку, она включена в цену. Холодной, чтоб аж голова заболела. Тетка открывает дверцу ржавого апокалиптичного холодильника. Там рядами, как солдаты, стоят бутылки. Собрав жирные пальцы в горсть, сгребает колу.
«Самое настоящее, не такое барахло, как у других», — гордо сообщает хозяйка магазина. Видишь красное солнце на крышке? Сделано в Японии, на заводе в Нагасаки.
Да, это японцы отлично придумали. На правах победителей отобрали у владельцев фирмы торговую марку и переместили производство в Нипон-Коку. Изъять из страны Кока-Колу — это все равно, что вырезать у Америки сердце. Не мудрено, что страна пришла в упадок. Залпом опустошаю бутылку. Да. Ничего не изменилось. Химия, она и есть химия. «Many thanks», — говорю я тетке фразу, заученную со школы. «А позвонить от вас можно?»
«Линии связи месяц не работают», — сумрачно отвечает она, почесывая засаленную голову. «И электричество дают с перебоями. Холодильник на генераторе. Телек выбросило».
Судя по запаху от халата, горячей воды тоже нет эдак пару веков. «Вы хотите так жить?» — поворачиваясь к Ольге, я перехожу на Русланский. «Вот та самая прелесть демократии, воспетая прозападной ветвью Шварцкопфов. Правда, 2/3 партизан — большевики. Было бы отлично переместить вас во времена Сталина. Фелькишер Беобахтер пишет, что святой старец готовил сациви из детей, проводил сеансы черной магии, делал куклы из человеческой кожи. Завидую». Сколько еще откровений вас ждет в этом мире? Шварцкопфы любят обожествлять свои фантазии. Она угрюмо молчит. Мы выходим на улицу, вдыхаем горячий сухой воздух. Куда теперь, интересуется Ольга, делая вид, будто не слышала последних слов. «Поедем в центр, в гостиницу «Мэйди», — сообщаю я, вскидывая на плечо сумку. Там живет мой бывший приютский наставник, доктор Сорокин. Лет 5 назад он прислал мне на сюгенешную почту адрес, просил заезжать. Вот уж не думал, что появлюсь здесь. Работает на Маккейна, исследует сыворотку долголетия. У него доступ ко всем электронным архивам Лебенсборна. Вот у него я и спрошу, кто такой Гер Локтев, отчего он способен превращаться в меня, и с какой стати этого человека даже 4 конфетами из свинца нельзя отправить в Вальгаллу. Давайте отыщем здесь стоянку такси или хотя бы автобус. Не топать же под солнцем в центр пешком и... Боль накатывает внезапно, разрывая мозг. «Воткните в меня нож!» — хриплю я, сползая по стене. «Быстрее! В левую руку!» Улицу огромным ртом поглощает тьма. Видение номер 3. Город скелетов. А вот на этот раз мне видится нечто совсем другое. Нет никакого снега, отсутствует летний зной, только ветер свистит в ушах. Мерзкая слякоть. Землю ковром устлали прелые листья, тонущие в брызгах жидкой грязи. Судя по детским воспоминаниям, поздний октябрь. Квадратная площадь. Вокруг громоздятся здания-коробки из потемневших от влаги досок, явно возведенные на скорую руку. Как бы то ни было, мест внутри не хватает, хотя бараки набиты битком. Тысячи людей живут и умирают под открытым небом. Похудевшие до состояния скелетов, в полусгнившей от сырости одежде, они медленно копошатся в грязи, как могильные черви. Стволы березок у забора из колючей проволоки черны. Люди обгрызли кору на той высоте, куда смогли дотянуться. Посреди плаца вышка. 4 пулеметчика, кутаясь в шинели, безразлично смотрят на умирающих через прицелы. Смертников практически не кормят. Пытаясь выжить, те питаются листьями, жуками, червями, остатками пожухлой травы. Люди не говорят друг с другом, их интересует только еда. Голод довел всех до нечеловеческого состояния. Кого интересует, кем узники были раньше, кого любили, кого растили, кем работали, сейчас они стадо голодных животных. Гром, в серых тучах сверкает молния, вниз падают первые капли. Сильнейший ливень обрушивается на город скелетов с небес. Невероятная реакция. Вместо того, чтобы спрятаться от ледяного дождя, люди на земле, как по команде, переворачиваются на спину. Они жадно ловят струи воды, глотают их, давятся, кашляют. Двое умирают почти мгновенно. Раскрытые рты мертвецов заполняются водой. Влага заливает остекленевшие глаза. Лежащие рядом завидуют мертвым. Те уже не мучаются, а им еще предстоит бороться за существование. Долго ли? Все знают, что скоро наступит холода, не нашедшие места в бараке вмерзнут в грязь. Впрочем, в бараках точно так же умирают. Если не от голода, так от болезней. Тиф, холера, дизентерия. Добро пожаловать в филиал ада на земле. Впрочем, в аду намного лучше. Там, по крайней мере, тепло. Из дома возле входа на крыше ветер терзает флаг с арийским крестом. Выходит подтянутый человек в серо-зеленой форме, в петлицах блестят пара молний и 3 серебряных ромбика. Вслед за ним появляется офицер с 2 такими же ромбиками, но уже в черном мундире. Заботливо раскрывает над начальником зонт. «Сколько вам нужно?» — интересуется черный. По ткани зонта барабанит дождь. «Я точно не знаю, обершарфюрер. Наверное, 15 человек. Требуется разминировать целое поле, иначе нам не пройти. Мы погоним их довольно плотной цепью. Не беспокойтесь, если парочка и выживет, привезем обратно. Ой, да будет вам, устало машет рукой черный. Видите, льет как из ведра. Зачем вам тащиться сюда снова, оформлять документы? Шлепните прямо там, я доложу коменданту, мол, произошло нападение на конвой или вроде того. Зеленый подходит к обглоданным березам, осматривает месиво из костей рваных шинелей, качает головой. Обершарфюрер следит за выражением его глаз. «Дорогой мой, да у вас одна мертвечина», — в голосе оттенок брезгливости. «А мне так хвалили этот лагерь. Признаться, я рассчитывал на большее. Они же на ногах не стоят. И кого тут, простите, брать? Половина этих скотов сдохнет в пути». Он говорит спокойно и обыденно, словно речь и правда идет о животных. «Извините, у нас маленькая территория», — оправдывается обершарфюрер. Комиссариат Остланд поставил задачу избавляться от пленных за 3-4 месяца. Поэтому баланду даем только тем, кто нужен на работе в карьерах. Однако, прошу вас, подождите у ворот. Я лично отберу тех, кто годен для вашего задания. Зеленый равнодушно кивает. Закрывшись зонтом, он на ходу прикуривает сигарету, шаг за шагом приближаясь к воротам. Обершарфюрер и двое солдат с овчарками входят в центр поля. Слышится злобный лай. Люди в ужасе отползают. Здесь часто развлекаются тем, что делают ставки, сколько продержится человек против пса. Солдаты щедро раздают пинки, собаки рвутся с поводков. Проходит совсем немного времени. Охрана ведет группу узников к выходу. 15 человек, самых сильных, каких удалось найти. Они бредут с трудом, но понимают, что падать нельзя, отстающего пристрелят. Зеленый ждет у ворот. Неподалеку грузовик и прибывшие с ним солдаты. По-хозяйски осматривает людей, ощупав мускулы, кивает. «Прекрасно, обершарфюрер, я их беру. Правда, вот эти трое дохляков мне не нужны. Благодарю, ваша готовность помочь будет отмечена в моем отчете». Черный вскидывает правую руку, прощаясь. Узников гонят в кузов грузовика, подталкивая стволами автоматов. Трое стоят сгорбившись, вода заливает им лица. Черный прикидывает, стоит ли идти под дождем обратно, и расстегивает кобуру. Охранники ставят людей на колени. Те подчиняются, устало, безропотно. Обершарфюрер, вытащив пистолет, стреляет каждому из них в затылок, аккуратно отступив на шаг, чтобы не забрызгаться. Он возвращается, насвистывая веселую песенку.